Братья мои и сестры, мир вам! С праздником вас, жатвы! Поздравляю! Братья и сестры, голова сидеет, и я вспоминаю тексты, которые читали отцы, в том числе на праздник жатвы. Не думаю, что сейчас читают этот текст, а может и читают. Но у пророка Иеремии в 8 главе, в 20 стихе, есть удивительная, грустная констатация. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Сразу хочу сказать, непопулярный текст для сегодняшней проповеди, потому что все мы знаем, что спасение не по делам, у нас с этим все в порядке. Да и вообще, сейчас очень популярно мнение, что верующий человек спасение потерять не может. Поэтому мы приходим успокоенные в собрание. У нас в этом отношении с Богом есть договор. Но бедняга Иеремия об этом еще не знает. Он живет в такой, знаете, трагический период жизни своего народа, когда Израиль накануне утраты своей независимости. И пророк Иеремия допускает очень, с точки зрения здравого смысла, неразумные действия, чтобы привлечь внимание народа к тому, что грядет час испытаний. И вот этот текст относится к этому контексту, когда звучит эта констатация, которая немножко диссонирует. Эта констатация диссонирует с мажором праздника Дня Благодарения, когда мы все настроены на позитив. Я помню, как проповедовали братья, которые вносили этот диссонанс, этот минор вот этой констатации. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы в этом празднике Дня Благодарения, во-первых, были благодарные сердца. Я не знаю, для чего мы приходим на День Благодарения. Говорят, что будет, я не знаю, будет стол или нет после этого. Бутерброды не будут давать. Слава Богу, что вы приходите не для этого, братья и сестры. Да. Праздник жатвы. Братья и сестры, вот слушайтесь в эту констатацию еще раз. Пророк говорит, что есть некоторая смена времен года. Есть некоторое подытоживание. Есть момент, когда каждый из нас оглядывается назад и должен дать оценку прожитому году, прожитым годам. И я сегодня хочу, я чувствую это в этом зале, братья и сестры, если бы мы были откровенны друг с другом и с Господом, то, наверное, взяли бы паузу для того, чтобы склонить свои головы, принести Господу исповедание. Я не знаю, может быть, в этом зале есть тот, который впал в состояние хронической бесплодности и воспринимает это как норму христианской жизни. Я не знаю, в этом зале есть ли человек, чьи крылья давно связаны, подрезаны, он летать не может. И девизом такого человека становятся слова: рожденный ползать, летать не может. Я хочу, чтобы муж и жена посмотрели друг другу в глаза, чтобы в этом взоре они прочитали не мой укор, что не все так, как хотелось бы, что жизнь складывается не так. Когда мы приходим в собрание, в Дом Божий, нам всем хочется казаться в числе удачников, в числе тех, у которых все получается. Жизнь, как мы говорим, слава Богу. Я хочу, чтобы в взоре, вот в этом взоре, который мы могли бы увидеть, посмотрев друг на друга, мы могли бы заметить и узнать, что на самом деле не все, слава Богу. Брат и сестра, вот эта констатация пророка Иеремии, жатва закончилась, лето прошло, а мы в состоянии вот этой неопределенности, в состоянии этой бесплодности. Есть еще одна старая песня, которую хористы в Центральной Церкви пели на праздник жатвы. И я все время жду, когда ее споют еще раз. Но вот в негативном смысле эта песня становится гимном многих из нас. Там в припеве мужской хор поет, и там такие слова: «Другие несли золотые снопы, а я только листья принес». Что сегодня мы принесли? Знаете, на праздник жатвы было удивительное повеление от Господа, чтобы никто не приходил с пустыми руками. И вот, брат и сестра, что мы сегодня принесли для Господа? Что можем сказать Ему? Чем похвалиться? За что можем благодарить? Знаете, почему это важно? Благодарить вслух. Я знаю, что верующих охватывает вот такая отропь, такое состояние, знаете, когда, мы стесняемся возвысить свой голос, потому что это может показаться нескромно, а мы должны быть скромными. Но когда мы благодарим Бога в собрании святых, тогда мы вспоминаем сами и даем основание другим вспоминать милости Господни, которые должны считать, вспоминать. И когда мы это делаем, мы закладываем основу для будущих благословений, для будущего урожая. Братья и сестры, я хочу отметить три таких причины, с моей точки зрения, вот, которые объясняют состояние бесплодия в христианской жизни. Почему оно посещает нас? Почему оно становится хроническим недугом, от которого мы с трудом можем избавиться? И первая причина, которую я хочу назвать, это влияние прошлого. Это наш ветхий Адам. Это то, из чего мы пришли ко Христу. Да? Мы пришли ко Христу, мы стали в числе Его детей, но живем с психологией вот этого раба, который получил один талант. Мы живем с психологией старшего сына в доме отца, который внешне очень послушен, который никогда никуда не уходил, который внешне не огорчал отца, но он живет в доме отца так далеко, на самом деле, от своего отца. И некоторые из нас могут жить в церкви в этом новом состоянии, на самом деле, живя в старых категориях, мысля по-старому. Я знал, что ты человек жестокий. Я думаю, что-то подобное мы готовим сказать Богу, когда Он спросит: какой результат твоей жизни? Господи, ты поставил меня в неравные условия, в неконкурентные условия. Смотри, сколько ты надавал другому. Вот эта психология ленивого раба, когда мы все время живем сравнивая, когда нас все время точит червь зависти, недовольства, ропота. И, брат и сестра, в этом состоянии невозможно плодоносить ради Господа. К большому сожалению, братья и сестры, этот тип верующих не такая уже большая редкость. Это состояние, которое может охватывать каждого из нас. Апатия, духовная депрессия. Да? Особенно, когда, знаете, внешние обстоятельства располагают к этому. Мы можем впадать в это состояние. Я хотел бы, чтобы сегодня был день и час, когда с Божьей помощью мы могли бы вырваться из этого порочного круга, чтобы мы перестали пытаться быть христианами, оставаясь в прошлом. Это невозможно. И знаете, когда я думаю, в чем причина поражения современной церкви, она в том числе в том, что мы слишком много говорим, много правильных слов, не переживая этого сами. Мы очень часто остаемся жить в прошлом. Вторая причина, как это ни странно, братья и сестры, но к бесплодию духовному ведут успех и благословение, которое мы переживаем в жизни. Как это ни покажется странным, но именно состояние плодоносения, именно состояние благословения может приводить нас, может сменяться периодом бесплодия. Иисус с тремя учениками на горе Преображения, вот Он сходит в долину, там Его ждут ученики, толпа народа, и Отец вот этого подростка, который в состоянии одержимости. И вот, брат и сестра, услышь, что говорит этот Отец, потому что этот голос сегодня обращен часто к христианской церкви. «Я просил твоих учеников, и они не могли помочь». Вот в этом слове Отца звучит еще одна горькая констатация. «Господи, я искал тех, которые бы могли помочь, и мне сказали, там есть адрес на улице...» Я забыл, как ваша улица? Клара Цеткин. Удивительный, только у нас, в нашей удивительной стране, на 10-м Ленинском переулке, Баптистская церковь где-нибудь. На улице Клары Цеткин. Ну, да. Сказали, там могут помочь. Я пошел к ним. Я всегда с ужасом думаю о своей церкви. Что могут сказать? Какое свидетельство сегодня из уст людей, которые нуждаются в помощи, которые использовали все средства, все возможности всех врачей, им сказали, иди туда, там. Я не знаю, как они там это делают, но там тебе могут помочь. Вот когда люди приходят к нам, я задаюсь вопросом, можем ли мы? В состоянии ли мы помочь? Я помню, как был благословенный брат-проповедник Георгий Евгеньевич Адамович из города Кобрина. И вы знаете, только со временем узнаешь, какое влияние оказывает тот или иной проповедник на в данном случае на меня, на других братьев. Удивительный был брат. Вот он оставил эту мысль в моей памяти, потому что он говорил, что довольно часто мы, подобно ученикам, живем воспоминаниями о прошлых благословениях. Потому что совсем недавно Иисус высылал их подвое. Совсем недавно они приходили в их состояние экстаза, потому что они говорили, Господи, и бесы повинуются нам о именем Твоем. И Господь так, знаете, без восторга замечает, знаете что, не радуйтесь этому. Не радуйтесь. Радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. И вот когда наша жизнь, брат и сестра, является всего лишь воспоминанием о прошлых благословениях, о прошлых победах, тревожный симптом. Мне приходилось это наблюдать неоднократно, может быть, говорил в вашей церкви, не помню, но в церквах рассеяния, где братья и сестры живут в совершенно новых условиях, за океаном. Я посещаю семьи, знаете, что самое дорогое? Самое дорогое – это память. Самое дорогое – это альбомы с фотографиями. И вот они листают эти альбомы с фотографиями и говорят, вот это праздник жатвы мы отмечали. Посмотри, какой у нас хор был. Посмотри, какой оркестр. Посмотри. И это все в прошлом. Я читаю в их глазах вот это болезненное состояние приживания дерева, которого пересадили в новые условия. Это все в прошлом. А как сегодня у меня, у тебя, брат и сестра? Периоды благословения могут сменяться периодом бесплодия, когда мы тоже можем услышать, я просил учеников твоих. Они не могли. Что тогда остается? Остается вывеска, остается красивое пение, остается красноречие. Можем ли мы помочь людям, которые сегодня нуждаются? Это состояние бесплодия посещает нас, потому что мы не всегда правильно воспринимаем благословение, которое Господь посылает нам. Помните, Иисус говорит Петру, он учит в лодке на берегу, потом говорит, ну-ка давай на глубину, будем ловить рыбу с тобой. Петр про себя думает и вслух, Господи, в это время суток на глубине не ловят. Но по слову твоему я это сделаю. И вот они закидывают сеть, не могут вытащить сети от множества рыбы. И вот, брат и сестра, как очень важно увидеть в благословении, выучить урок, который Бог посылает нам через благословение. Я не знаю, как вы, я бы на месте Петра, наверное, сделал вид перед другими, вот какой я умелый рыбак, понимаете? У других не получается, у меня получается. И мы с вами склонны, братья и сестры, благословения, которыми Господь благословляет нас, выставлять так, что центр внимания на нас, прожектор устремлен на нас. Знаете, все внимание на проповедника, все внимание на человека. Мы забываем, что мы делаем это по слову Господа, да? Это потому, что Он сказал. И вот другой эпизод, связанный с жизнью Петра, когда они плывут в лодке, а вот Иисус идет по воде, и Петр дерзает идти по воде. Господи, можно я пойду? Иди. Пошел. И вот, брат и сестра, почему нас посещает состояние бесплодия? Потому что, идя по воде, мы начинаем изумлять публику. Пойдемте в церковь, там, где чудеса делают. Слушайте, как сегодня нужен Иисус, который улучшает жилищные условия? Как сегодня нужен Иисус, который, знаете, может накормить хлебами 5000 людей? Как нам хочется слышать об Иисусе, который снимает мою головную боль? Мы не очень готовы слышать весть об Иисусе, который приглашает идти за собою, взяв крест. Этого у нас и самих хватает. И вот, братья и сестры, повторяя эту мысль, поймав столько рыбы, мы, знаете, нас же распирает чувство гордости. И в христианстве, брат и сестра, в равной степени в христианстве, слышишь меня или нет, в равной степени появляется возможность, присоединившись к христианской церкви, самореализовать себя, показать себя пред людьми, изумлять людей. И вот это состояние, знаете, когда я начинаю думать, что у меня внутренняя способность ходить по воде. Как только забываю, откуда пришло это благословение, начинаем тонуть, начинаем барахтаться в воде. Иисус рядом. Иисус готов протянуть руку. Я просто, братья и сестры, опять хочу, чтобы мы сегодня увидели себя. Я не знаю, какое состояние переживаешь ты, брат и сестра. Может быть, вчера были благословения. Вчера был успех. И мы живем в такое время, когда успех – это один из господствующих лозунгов. Мы должны быть сориентированы на успех. Наше производство должно быть успешным. И вы знаете, что столько методик сегодня для того, чтобы церковь была успешной. Единственное опасение у меня вызывает, что вот когда мы в этом слепом желании достичь успеха теряем связь с тем, который дает успех, беда. Беда, брат и сестра. Бог попускает нам пережить состояние бесплодия, чтобы мы вспомнили состояние благословения. Вспомни, откуда ты не спал. Вспоминай, кем ты был. Вспоминай, брат и сестра. Следуя за Христом, мы так иногда думаем, ну какая разница? Брат и сестра, вспоминай, кем ты был. Из какого болота вырвал нас Господь, поставил ноги на твердые основания. Я сегодня хочу, чтобы мы не оставались в этом состоянии бесплодия, чтобы мы не барахтались, пытаясь вытащить сами себя за волосы, да? Есть тот, который рядом. Есть тот, который готов протянуть руку. Еще одна иллюстрация из Евангелия, тоже связанная с ловлей рыбы. Очень дорогой для меня текст. Потому что там евангелист Иоанн повествует о 7 учениках, которые всю ночь ловят рыбу. Знаете, что они уже встречались с воскресшим, но Петр говорит, братья мои, вы знаете, что я не знаю, как вы, я иду ловить рыбу, я возвращаюсь к своему ремеслу. И 6 других учеников тоже с ним с готовностью вошли в лодку, всю ночь ловили, ничего не поймали. Этот текст очень дорог для меня, потому что я узнаю самого себя в этом повествовании. Я не знаю, может быть, у тебя сегодня эта ночь бесплодных усилий, поисков. Вот эта ночь беспросветная, когда тучи на горизонте. И это состояние бесплодия выматывает нас. Господи, хочу ухватиться за этот текст, потому что там очень важная мысль. Там на берегу стоит странник. Мы еще плохо видим его, еще не узнаем, кто он есть, но звучит его голос. Братья мои, сестры, у вас как с пищей обстоит дело? Есть ли у вас какая пища? Вот очень важно услышать этот вопрос, потому что нам не хочется огорчать Спасителя, и мы говорим, ну, вообще-то неплохо. Вообще-то, и здесь мы, знаете, надо же что-то положительное о себе сказать. Говорим, а я вот, Господи, знаешь, сколько тружусь в Твоей церкви? Лет. Но он спрашивает, а есть какой результат? Вот самое простое, самый правильный ответ. Вот это ответ учеников. Господи, у нас ничего нет. Извини нас, пожалуйста, но у нас ничего нет. Знаете, самое слабое звено современной евангельской церкви в нашем городе. Это молодые семьи. Это семьи. Вообще редкость, братья и сестры, как это ни покажется странным, полноценная семья, где муж и жена верующие. И вот в этих немногих, да, это самое слабое звено. Потому что мы лучше и больше знаем, как это в теории, но в практике это далеко не просто. Вот я вижу эту лодку, которая идет, знаете, она крутится на месте, потому что муж гребет в одну сторону, жена в другую, и лодка никуда не течет. Она идет кругом. Какой результат? Господи, вот нет ничего. Я хотел бы, чтобы это место было местом, где что-то происходило. Где устав от бесплодия, от лицемерия, от притворства, мы могли сказать, Господи, вот сегодня нет ничего. Вот нет ничего у меня. И третья причина бесплодия – заключается в том, что мы пытаемся выращивать Божий плод, не прибегая к Нему, к Его методам взращивания. Если пребудете во мне, да, если пребудете на лозе, вот это единственное условие, когда мы можем плодоносить, когда мы одно с Господом, когда мы на Его лозе, когда мы питаемся Его соками, когда, брат и сестра, вот это очень важная мысль, не от меня эта способность, это от Господа, это Он питает, это Он согревает, это Он взращивает. И тогда мы становимся способными плодоносить. Я хочу вернуться к этой мысли о бедном несчастном. Это бедный несчастный человек, знаете, который вопиет в конце 7 главы послания Римлянам. Бедный я человек, кто избавит меня? И вот я хочу сказать о том, братья и сестры, что состояние бесплодия, состояние поражения духовного, которое мы испытываем, заставляет нас что делать? Ну так, как мы были научены. Давать Богу обещания. Или же брать пред Богом повышенные обязательства. Мы все время приходим к Нему, совершенно искренне говорим, Господи, я больше так не буду. Господи, потерпи на мне, я еще постараюсь и справлюсь. Больше так никогда не буду. И потом опять делаем то же самое. и потом совесть нас обличает, так что в результате опять крылья связаны. Живем, как мы говорим, как все, ни хуже, ни лучше. Давно не мечтаем о победной жизни во Христе Иисусе. Больше того, враг душ человеческих берет нас в заложники. Только хотим помолиться: «Господи, бедный я человек!» И слышим голос: «Ну и куды? Сколько раз давал уже обещания?» И живем так. И живем так. И, брат и сестра, это происходит потому, что мы изначально не слышим то, что Писание говорит нам. То, что каждый день жизни – это момент моего умирания со Христом для того, чтобы ходить в обновленной жизни. Мы пытаемся соединить несоединяемое в моей и твоей жизни, когда одной ногой мы в Царстве Божьем, другой ногой ходим в этом мире. Мы пытаемся жить неестественной жизнью, когда заставляем ветхого человека жить новой жизнью, жизнью победы. Неужели не знаете, что вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, брат и сестра? Когда мы входили в воды крещения, тем самым свидетельствовали о нашей смерти. Слышишь ли ты, брат, сестра? Бог ожидает от нас более радикального действия, чем наши обещания. Он ожидает нашей смерти. И вот когда мы умираем каждый день, Павел говорит: каждый день умираю. Настает утро, телеграмму на небо отсылает: «Господи, уже не я живу, живет во мне Христос». Вот когда Христос живет, тогда все по-другому. Тогда стены Иерихонские падают. Тогда начинаем плодоносить. Только не можем приписать это себе, Господи. Только удивляемся. Только слезы радости. Сегодня день благодарения. Мне хотелось бы, чтобы этот день был днем свидетельства о переживаемых благословениях. Мне хотелось бы, чтобы этот день был днем исповедания и покаяния. Мне хотелось бы, чтобы сегодня кто-то сбросил это бремя, вышел из этого синдрома хронической бесплодности. Господи, вот я такой, как есть. Я сегодня здесь. Что-то делай со мной. Меняй меня. Хотел бы, чтобы сегодня из этой церкви вышли счастливые люди. Чтобы муж и жена могли посмотреть в глаза друг другу и сказать: я люблю тебя. Слушай, я не такой, каким должен быть. Давай дадим Богу шанс. Сегодня день, когда Бог дает мне и тебе шанс. Он что-то делает с нами. Дает еще шанс на один год. Пусть этот год будет годом благословений, годом плодоношения. Пусть ему будет слава за все. Аминь.